Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Можно ли быть христианином без церкви? В чем смысл церковной жизни? Поговорим об этом прямо сейчас в передаче «Погружение». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня с вами, как обычно, автор и ведущий передачи Игорь Попов. У меня в гостях пастор Московской Евангельской Церкви Благодать Божией Петр Морозов. Вечно в пути он, так сказать, вот, иллюстрация, что вот, жизнь христианина – это постоянная дорога вот, куда-то или от кого-то. Тут надо разобраться. Ну, привет, Петр.
Привет, Игорь, здравствуйте, слушатели, зрители. Всем добрый день.
Да, тут даже загадка, вот с чего бы начать, да? Ну, друзья, начнем мы с вопроса. Как вы думаете, зачем нужна церковь? Пишите нам в комментариях. Вот скажи мне, дорогой пастор церкви, почему для тебя важна церковь и как ты это понял? И когда ты это понял? Вот что для тебя церковь важна?
Ты такой вопрос задаешь, мне хочется пошутить нехорошо.
А ты хорошо пошути, не надо нехорошо шутить. Помни, что за каждое слово ты будешь нести отчет. И не передо мной, понимаешь? Поэтому думай о словах-то.
Ну, ты знаешь, меньше всего мне нужна церковь, которая будет мне напоминать, что такое хорошо и что такое плохо. Вот. И, наверное, я скажу, что церковь мне стала дорога и близка, ну, или становится ближе. То есть разные периоды бывают, но очень близка, когда я нахожусь в каких-то обстоятельствах не очень приятных, а мне оказывают существенную помощь, то есть поддерживают меня. Или даже, знаешь, как бывает и наоборот, когда я оказываю кому-то какую-то помощь, поддержку, вот эти люди становятся мне близкими. То есть взаимодействие с людьми и делает меня близким к церкви. То есть, потому что церковь – это люди, да, и, соответственно, чем больше взаимодействия с ними, тем ближе я, тем ценнее они для меня. Вот так вот я бы сказал.
Ну, знаешь же старую поговорку, да, русскую, что Бог не в бревнах, он в ребрах, да? Вот. Насколько вообще это близко для тебя?
Ну, не знаю. Не могу сказать, что я так могу в парадигме этой так расценивать, но все-таки церковь близка настолько, насколько близки и дороги люди. И поэтому я не могу сказать, что сам институт церкви как таковой мне близок. Я бы сказал, что как раз наоборот, я сторонник разрушения церкви как института. Я бы сказал, что церковь – это прежде всего отношения. Вот, а не структура. Да? Хотя я понимаю, что в падшем мире структура, скорее всего, нужна, потому что она дает какие-то рамки, границы, и мы, существа, расположенные к, ну, скажем так, к неорганизованности, да, нам нужно, чтобы кто-то нас организовывал. Но все-таки церковь – это больше про отношения, чем про структуру и там подчиненность какую-то, власть и так далее, это в меньшей степени.
Слушай, ну, так или иначе, Христос говорит о том, что в церкви должно быть, да? Ну, Павел пишет, да, в церкви, я имею в виду, что о том, что Новый Завет нам говорит о чем? О том, что нужный пан, там, учителя, там, наставники, да, там, и так далее, разные служения, как бы, это что?
Я думаю, что
это про отношения?
Да, это про отношения, потому что на самом деле Дух Святой раздает дары не для того, чтобы у нас был статус служителя. Дух Святой раздает дары, потому что они нужны церкви. Нужны для помощи, для поддержки, для вдохновления, для научения, для созидания. Да? То есть получается, что Господь раздает дары для того, чтобы мы служили друг другу, выстраивали отношения, взаимодействовали, а мы делаем из этого статус определенный и говорим, ну, раз у меня вот такой статус, то вот вы меня должны слушаться. И это, конечно, для меня, вот лично для меня, является такой какой-то негативной частью. Я не то чтобы борюсь против этого, мне кто как хочет, так и строит церковь, но для меня церковь – это отношение. И если у тебя есть какой-то дар, которым ты можешь послужить, и который может помочь тебе взаимодействовать с другими людьми, только ура и слава Богу. Да, вот. Но если ты начинаешь кичиться своим даром и говорить, что вот у меня такой дар, и превозноситься, и говорить, что этот дар позволяет мне, ну, там, власть над другими людьми, ну, тогда это большой-большой вопрос. Надо разбираться, зачем вообще Христос дает вот эти дары, да, через Духа Святого. Это большой вопрос, на самом деле, мы можем его немножко коснуться, потому что мы уже говорили об этом в прошлый раз, и не грех еще раз вспомнить. Христос, насколько я понимаю, не выстраивает служение. Его служение людям происходит из нужд людей. И даже самое большое его служение, смерть на кресте, она происходит из того, что у нас есть колоссальная нужда в том, чтобы нам были прощены грехи. Вот. И Христос, по сути дела, он, да, его можно назвать проактивным, но он, скорее всего, реактивен. Он смотрит на то, что людям нужно. Он сталкивается с бедностью, сталкивается с болезнями, со смертью, с неграмотностью. И он закрывает эти нужды по мере возможности. Собственно, дары нам даны для этого. И наши служения, они выстраиваются, ну, как я понимаю, в идеале выстраиваются из того, в чем нуждаются люди и в чем вообще нуждается собрание людей. Вот. Поэтому для меня это скорее всего, про отношения, про взаимодействие, чем про власть и иерархию.
Александр Минь считал, что христианство – это не просто теория мировоззрения, но, прежде всего, это новая жизнь. Как ты думаешь, как это вообще проявляется в жизни христианина? Что значит новая жизнь? Да, вот, ну, как бы новый шанс, что ли, ради всего этого затеялось? Как вообще меняется жизнь человека, когда он приходит к вере в Бога?
Ой, она по-разному меняется, Игорь. Некоторые оставляют свои злые привычки вредные, разрушительные. Да? Некоторые борются с этим. Некоторые приходят из довольно благополучных семей, где было и воспитание, и интеллигентные семьи, и образование, и они не особо видят разницы во внешнем поведении. Да? У каждого по-разному. Резких вот таких перемен, если не было разрушающих привычек, может быть, сразу и не заметишь. Но вот по ходу движения за Христом, по ходу движения, человек сталкивается со своими какими-то недостатками или с несовершенствами. И он начинает вот это видеть. И, по сути дела, христианство – это движение в какую-то сторону. Это перемены могут быть и сразу, и после, и постепенно, и взрывной волной какой-то проходить по жизни. Это все зависит от человека, от ситуации, от многих факторов. Но вот христианство – это все-таки направление движения. То есть христианство, скорее, сегодня я бы сказал, вот, что христианство – это все-таки путь. Путь в определенном направлении. Вот. А уж по пути могут случаться разные вещи. И, в общем-то, знаешь, как вот в математике говорят, что параллельные линии на коротких участках в бесконечности могут пересекаться. Да, там, ну, то есть получается, что на коротком участке они могут казаться одинаковыми. И жизнь христианина вот на коротком земном пути может казаться очень похожей на жизнь верующего. Но на самом деле они могут идти просто в разных направлениях. Вот просто это не всегда видно. Но это как пример. А так, на самом деле, конечно, это следование за Христом, и это путь. Путь в определенном направлении. Даже про заповеди, если мы говорим, то, скорее всего, заповеди задают нам направление, чем говорят, вот, какие мы должны стать вот сейчас, немедленно, и все, и никуда не деться. Недавно на группе разбирали 13 главу 1 послания Коринфянам, как ты понимаешь, замечательный гимн любви, который апостол Павел записал. И мы с каждой строчкой, вот с каждым словом, которое там написано, мы понимали, что мы, ну, не соответствуем мы вот этому, мы не умеем любить, вот что. И мы так по общему согласию приняли решение, что да, вот это то, что написал апостол Павел, дает нам направление. У нас еще куча работы здесь, вот такой, ну, если хочешь, духовной работы. Куда нам двигаться, и что нам делать, и как нам расти. Одно замечание скажу, любовь не раздражается. Мы все посмеялись, потому что, ну, мы любим детей, и больше всего на детей мы раздражаемся, да. И получается, что как-то так. Конечно, это имеет некоторые, вот я заглядывал в перевод греческого языка, слово «раздражается», там интересно переведено в подстрочнике, как «обостряется», не «обостряет», «любовь не обостряет». Не обостряет, ну, как бы, не заостряет внимание на том, что может вызвать раздражение. Но так или иначе, это зависит от нас, и мы вот, даже вот в такой мелочи мы несовершенны. И да, христианство – это путь, заповеди задают нам направление, в котором мы можем развиваться и двигаться. В общем-то, это движение.
А, смотри, один из таких вопросов часто дискутируемых, да, особенно сегодня, это вопрос, вот, ну, зачем мне люди, если я могу спокойно там, быть, веровать в Бога, и многие люди себя идентифицируют как верующие, например, значит, кого я там вспоминал из и Ник Кейв, да, такой известный исполнитель зарубежный, который говорит о том, что я верю в Бога, а мне как бы религия мне не нужна. Вот можно ли быть христианином без церкви, без христианской общины, на твой взгляд?
Чисто теоретически, наверное, можно. Вот сегодня я бы сказал, что это теоретически возможно, но на практике я вижу...
А как чисто теоретически? Объясни мне, что значит чисто теоретически возможно? Теоретически. Вот из чего исходя можно? Ну, где основания для этого?
Да, ты веришь в Иисуса Христа, ты как бы, ну, тебя там встретили люди, они тебе понравились, ты крестился, а потом ты начинаешь продолжать жить, ну, и как бы ты уже, у тебя есть Писание, у тебя сейчас сегодня есть интернет, ты можешь слушать проповеди, вот. Да, ты лишен каких-то вещей, общение, вот, но теоретически предположить, что христианином без церкви, наверное, можно быть. Я бы не стал отказывать людям в такой возможности, попробовать. Но на практике то, что я вижу, да, то, что я вижу, я не хочу сказать, вот нельзя и все, вот прям, вот этого я не хочу говорить. Да, я хочу сказать, что практика жизни подсказывает, что без церкви, ну, если не сложно, ну, если невозможно, то очень сложно. Очень сложно. И даже я бы сказал, что и ветхозаветные истории, и новозаветные истории говорят о том, что без поддержки ты очень быстро потеряешь ориентиры и очень быстро растеряешь то хорошее, что ты имеешь. Даже не то, что ты приобретешь еще что-то хорошее, ты растеряешь это хорошее. Вот. В церкви рознь, общение там, сообществу рознь, конечно, но...
А, то есть ты, как бы, ты рассматриваешь парадигму, что церковь – это только поддержка, это только для человека, да? То есть человек, как бы, церковь нужна для поддержки, больше ничего церковь не делает.
Ну, почему? В церкви ты можешь как бы, возможность присоединиться к какому-то служению. В церкви ты можешь ходить на воскресные служения. Вот это очень важный вопрос. Смотри, я бы сказал так. Иногда мы очень много... Вот от чего я отталкиваюсь? Тоже недавно размышляли, Христос говорит: «Милости хочу, не жертвы» в Евангелии от Матфея. Там все просто. Он призывает мытарь-изгой. И этот изгой, несмотря ни на что, просто бросает деньги и идет за Христом. Он там пирует с грешниками и мытарями, ему вставляют религиозные лидеры того времени замечание, что, мол, ты как ты можешь есть, причем не ему, а ученикам. Он, слыша это, отвечает им, причем непонятно кому, я до сих пор не разобрался, то ли им отвечает религиозным лидерам, то ли ученикам, что нездоровые имеют нужду во враче, а больные, и он пришел призвать не грешников, не праведников, покаянию, а грешников, и среди прочего он говорит: идите, научитесь, что милости хочу, а не жертвы. То есть, понимаешь, какая штука? Получается, что вот в данном случае Христос говорит: у вас религиозность, вот с жертвой, со служениями воскресными или субботними на тот момент времени, у вас полный порядок. У вас там и с десятинами порядок, с жертвоприношениями порядок, с прославлением у вас хор замечательный, и даже трапеза после служения у вас хорошая, и проповеди хорошие. Но я хочу взаимоотношений с людьми. Я хочу, чтобы вы вот к этим изгоям проявили милость, которой вы не проявляете. Сидите, научитесь, чего хочет Бог. Вот. И получается, что Христос как будто заявляет, да-да-да, у вас есть синагоги, да-да-да, у вас есть изучение Писания, у вас есть храм, жертвы прекрасно, но я хочу, чтобы у вас было проявление милосердия, сострадания или просто простые человеческие отношения к тем людям, которые окружают вас помимо вот этого субботнего или воскресного дня. Вопрос, зачем церковь? И тогда, исходя из этих слов, мы можем сказать, да, церковь нужна для того, чтобы сориентировать меня, как мне жить вообще остальные дни. Она сама в себе, как субкультура, она может существовать одинаково вместе с эмо, она может как субкультура существовать вместе там, со спортивными какими-то клубами. Вот есть клуб «Спартак» спортивный, он сам себе существует, у него куча болельщиков. Так и церковь, сами в себе варятся. А церковь, насколько я понимаю, со слов Христа, с Нагорной проповеди, она нужна для того, чтобы человек вышел и имел взаимоотношения, причем определенного рода взаимоотношения с людьми, где он, несмотря ни на что, будет проявлять любовь, милосердие, сострадание. И когда я говорю, что церковь нужна для поддержки, я это имею в виду, потому что человек, сталкиваясь с этой жизнью, он может начать реагировать так, как по отношению к нему поступают. То есть к нему зло поступили, он зло поступил. К нему цинично, он цинично. А когда он приходит в церковь, у него есть поддержка таких же, прости меня, сумасшедших, как он, которые верят в добро, верят в том, что на зло отвечать надо добром, верят в то, что служение – это не то, что там формирует церковь, служение – это то, что я могу сейчас оказать здесь и сейчас помощь ближнему своему, географически ближнему. Вот. И, в общем-то, на самом деле, получается, что церковь нужна, чтобы я вышел в этот мир и был человеком определенного рода. То есть, понимаешь, сама по себе, как субкультура, церковь важна только в том смысле, каких людей она подготавливает для жизни в этом сообществе. Потому что если церковь просто сама в себе варится, ну, я тогда не знаю, какой это свет миру и какая это соль для этого мира. Что если нас не беспокоит судьба этого мира, если мы никем не являемся для этого мира, ну, мы сами себя спасли, слава Богу, Бог великий, Он меня спас, ура, ура, как хорошо и как здорово мне. И какие мы замечательные, что собрались здесь. Чем это отличается от других кружков, которые также себя прославляют?
Ну, вот видишь, ну, смотри,
присутствием да. Бога, если только. Да,
я послушал тебя и увидел очень много каких-то очень правильных, добрых, гуманистических заявлений, да? Подчеркну, гуманистических, да? Но я не увидел главного. Ни разу там не прозвучало, там, ну, то есть, Бог в центре жизни. Да? Христос – глава церкви. Какой он глава церкви? Исходя из того, что ты рассказал. Да? Зачем Христос устанавливает Евхаристию, да? Причастие? Что такое вообще церковная жизнь? Если бы человек пришел, например, в церковь и спрашивает, а зачем вы вообще здесь все собираетесь? Зачем вот это богослужение? Почему вот в вашей, например, церкви, значит, люди там подходят, каждое богослужение, хлеб, вино, что это такое, зачем это нужно? Как ты объяснил?
А люди приходят и спрашивают. Вот ты живешь в православной
стране. Меня спрашивали. Меня много раз спрашивали.
В православной стране я живу, все знают, что такое Евхаристия. Ну, более или менее. И им на самом деле вот то, что мы делаем, то, что делают православные для них, для людей светских, большого отличия нет. Они не замечают.
А ты давно общался с нецерковными людьми?
Я регулярно с ними общаюсь.
По церкви? На церкви?
Я от церкви тоже.
Вот что они больше всего спрашивают? Какие вопросы?
Слушай, ну мы говорим, и так как я общаюсь там с людьми с неблагополучными ситуациями жизненными, да, в основном, это вот мое присутствие там в ное, да, там, то я могу сказать, что по-разному спрашивают. Спрашивают о моем отношении к СВО, спрашивают о своих жизненных проблемах, ситуациях, рассказывают что-то о том, что у них происходит в семьях, как они были там верующими, или как недавно, вчера буквально подошел человек и сказал, о, я был протестантом, потом стал православным, Бог же один, и, в общем-то, мы говорили вот об этом. Но мы никогда, никто меня не спрашивает, а что у вас внутри церкви происходит. Вот, понимаешь, редкие люди, которые говорят, давайте мы придем к тебе, к вам. Вот когда они приходят к нам, вот уже вот в собрание, на воскресное служение, тогда, ну, наверное, есть возможность поговорить о том, почему это происходит и что это. Вот. А так, в основном, люди говорят, ну, может быть, это я такой, да, люди говорят о своей жизни, о своих нравственных принципах, о том, как Бог участвует в их жизни. Я тебе скажу так, я не говорю слово «Бог» часто и не говорю христоцентричные, там, вот такие замечательные проповеди, не потому что я не имею это в виду. Я имею это в виду, что потому что церковь, она без Бога в принципе не может существовать. Ну как, то есть получается, что мы как бы, когда говорим «церковь», то мы подразумеваем присутствие Бога. Он оказывает влияние. Он оказывает на людей, которые собираются, там оказывает определенное влияние, и это должны люди понимать. Но мы же все-таки люди, Игорь. И я поэтому все время предостерегаю, ну, как бы, смотрю, говорю, церковь, церкви рознь. У церкви есть вот эта особенность, как и 2000 лет назад у религиозных лидеров, обособиться самой для себя. Это огромная опасность. И я ее предостерегаю. Они, то есть, понимаешь, мне когда говорят там про фарисеев что-то ну, плохое или про саддукеев что-то плохое, я говорю, слушайте, вы говорите про кого? Про народ избранный. Сейчас представители народа избранного, врачи, ученые, люди не глупые. И 2000 лет назад они тоже были не глупыми. И если вы думаете, что вы сможете так легко избежать тех ошибок, которые они сделали, вы ошибаетесь. То есть у церкви есть особенности, она может уйти вот в эту вот обособленность, в жизнь саму для себя. Ну, то, во что, вот когда Христос пришел, то во что превратилось, собственно, фарисейство и сам иудаизм. Жизнь для себя. И для меня вот это, наверное, самый главный момент. И когда я говорю, что церковь существует не для себя, а для того, чтобы являть Христа людям, которые его еще не знают, вот я это имею в виду. Прям вот прям то, что говорю, это прямое влияние Бога на этот мир через нас. Вот так.
А что Библия вообще говорит о церкви и о христианской общине?
Ну, много чего говорит. Действительно, она говорит, что глава Христос. И здесь нужно понимать, да, а еще говорит, что она столб и утверждение истины. Опять, если мы вырвем из контекста. Еще очень много вещей говорит, что ну, по поводу того, как Дух Святой распределяет дары, служения, да, вот и служения берутся, исходя из тех даров. То есть мы видим незримое участие Бога, невидимое для нас, ну, как бы, но проявляющееся, да, в жизни церкви. Оно есть. Но так как мы люди, и вот это очень важно понимать, мы можем, ну, как бы, как и все люди на земле, можем потихонечку вот это вот влияние его отсекать от себя, отгораживаться от него. И поэтому Библия очень много и хорошо говорит о церкви, очень много и хорошо говорит о защите церкви, особенно в первые, вот это первая церковь, явление, там, которое было в Иерусалиме, когда там Анания и Сапфира хотели обмануть церковь, а, по сути дела, пытались обмануть Бога. Там, да, то есть, и такая защита была. То есть мы видим, как Бог участвует в жизни церкви. То есть и об этом много можно чего говорить. Сегодня я бы, знаешь, как сказал, если мы говорим о жизни церкви, то Бог свое влияние оказывает как напрямую через людей, так и через своих служителей. Один из самых ярких вот, моментов, когда Бог вмешался в Коринфскую церковь, это момент вмешательства апостола Павла. То есть верно, есть слух, то у вас там есть благодеяние, да, есть верный слух. Это прямое вмешательство. Церковь видела это, знала и не делала никаких вещей. Она оставалась церковью, они оставались святыми спасенными, но не предпринимали никаких шагов. И поэтому я в Библии вижу участие там, Бога в жизни церкви, но вижу, как и церковь может спокойно обходиться без Бога. Ну или без его влияния. Да? Некоторым церквам в Откровении было сказано вот это вот «проповедуй близкое к смерти», да, в синодальном переводе, а в современном, наверное, это будет звучать так: «спасай тех, кто еще жив». Да, потому что там многие померли уже, мертвы. «Спасай тех, кто еще жив». То есть это разное бывает, по-разному. И поэтому, когда мы говорим о церкви, мы должны говорить, что каждая община отличается, и у каждой общины есть свои сильные стороны, слабые стороны. И, в общем-то, целые церкви могут оградить себя от влияния Бога. Бывает и такое. Но если по-хорошему, то естественно, Христос непосредственный участник там, жизни церкви. Вот. Поэтому Много чего. На чем ты хочешь остановиться только?
Ну, смотри, в книге Деяний мы читаем большое количество мест о том, что никто не принуждал, все собирались вместе, жили вместе. Про верующих, да, верийских верующих написано о том, что здешние были мудрее фессалоникских и изучали Священное Писание, да, и проверяли все, что они слушают, вместе. Вообще, когда мы читаем в Новом Завете, там не про то, как они думали, вот, а вот как бы нам вот этого человеку вот поставить в центр и помочь им. Когда человек попадал, там даже были проблемы, что некоторые своим помогали, а другим не хотели, да? Что привело к институту диаконии, например, становлению в церкви института диаконии, да? Значит, то есть огромное количество мест, я уж молчу про то, что иные апостолами, иные там, да, пресвитерами и так далее в церкви, то есть установление порядка, да, служений. Вот для чего? Понятно, что для, да, там есть и другие места, понимаешь? То есть мое ощущение, вот, то, как я это вижу, читая Новый Завет, что это очень важное. Община – это очень важное, и Христом установленное, более того, даже мы читаем в Новом Завете о том, что Христос положил жизнь свою за церковь. Есть такие слова ведь?
Безусловно. Безусловно. Особенно, когда говорят о любви к женщине. Да?
Ну, там вообще очень много метафор и очень много сравнений. Да? Связано, да, понятно, да, что Христос, как Христос, положил, да, про брак, имеется в виду, что если Христос так возлюбил церковь, как свою невесту, то как же вы, несмотря на этот пример, а этот пример должен быть, иначе, ну, он бессмысленен, если его нет, да, чтобы его приводить.
Я, Игорь, вижу в твоих словах, знаешь что, я вижу претензию, высказанную мне, в том, что я не уделяю особого внимания или пиетета к институту церкви. Это правда.
Здесь не в институте церкви, а в смысл. Зачем тогда христианская община? Если просто так собираться, ну, действительно, тогда можно собираться в автоклубе и заботиться друг о друге. Там, поиграли в хоккей и позаботились друг о друге. Зачем тогда церковь нужна-то? В чем центр и в чем вообще вот основная задача, может быть, и миссия церкви тогда? Ну, явно не только в заботе, не столько в заботе друг о друге. Которая, конечно, на мой взгляд, очень важна, но все-таки вторична.
Я тебе так больше скажу, что эти миссии прописаны все в Писании. И последнее поручение, и силы для исполнения поручения, и то, что мы называем днем рождения церкви, сошествие Святого Духа. На самом деле, вот если уж там вот по букве брать, то Святой Дух сошел для того, чтобы они приобрели силу и были свидетелями. Свидетелями Христу. До сих пор наличие Святого Духа разными способами проверяется в разных церквях и разных конфессиях, но и по Писанию смелость проповедовать Иисуса Христа – вот присутствие Духа Святого. То есть мы все равно говорим не о том, что церковь сама для себя существует. Да? Мы говорим о том, что есть у нее определенные задачи. И среди прочих, там, среди миссий, среди прочего, это и поддержка верующих. Да? То есть я хочу сказать, что само по себе как явление церковь, оно, ну, не выполнит тех задач, которые Христос поставил ей. И если в глобальном смысле мы говорим о том, зачем церковь, то я бы говорил сегодня, что церковь – это возможность человеку увидеть, как ему вернуться к тому образу и подобию, который изначально Господь вкладывал в человека. То есть сегодня церковь может задавать вот эти самые ориентиры, куда двигаться. Сегодня в церкви говорят о том, что такое любовь, сегодня в церкви говорят о том, что такое, что правильно не отвечать злом на зло. В мире этого нет. И мне кажется, что вот этого самого, как это, радикального христианства, прости меня, да, его не хватает именно в мире. И церковь имеет возможность сегодня дать миру то, чего в нем нет. То есть я как раз не хочу, чтобы церковь становилась клубом по интересам. Я как раз хочу, чтобы церковь была настолько зависима от Христа, настолько она соприкасалась с ним и была влияема от него там, да, то есть получала влияние от него, чтобы она понимала, что у нее есть задачи, цели и так далее, и так далее, и так далее, что она не сама для себя существует, а что она, вот если Христос глава, то нужно посмотреть, что эта глава делал, когда был на земле, чем он занимался, почему он шел к грешникам, почему он чурался святош, почему он отвечал на нужды людей, почему он не беспокоился о себе вообще никак, и почему был готов умереть за других. И я бы даже вот что сказал. Ты знаешь, я тут слышу разное про церковь, не хочу ругаться, но вот эта вот фраза, что Христос возлюбил церковь, она, я бы сказал так, церковь — это те люди, которые ответили на любовь Христа. Потому что Бог любит мир, вообще всех людей любит. Вот как вот мы не парадоксально. А церковь состоит из людей, которые ответили на этот призыв. Вот, собственно, вся разница. А любит он всех. А то бывает, что у нас есть такое, знаешь, там, он не любит грешников. Ну да, и поэтому он умер за грешников. Это и очень нелогичный вывод. И я бы хотел сказать, что церкви, сегодня церкви можно или нужно учиться любить тех, кто недостоин любви. Как когда-то нас полюбили, когда мы были недостойными. Вот так вот церкви сегодня надо учиться любить тех, кто недостоин этой любви. Любить тех грешников, быть открытыми к ним, идти навстречу к ним, коль они к нам не идут. Вот. И вот для этого существует церковь. А если это, но вот то, о чем ты говоришь, то, чего ты боишься, я тоже этого боюсь, что мы можем превратиться в этот клуб по интересам, где сами о себе друг о друге только и беспокоятся, и, в общем-то, не прислушиваются ко Христу, что он говорит. А я как раз этого точно не хочу. И не хочу, чтобы церковь превратилась в некий институт, сам себе памятник. Да. Вот. Замечательная фраза, вот, которую я сказал, вот, церковь есть столб утверждения истины, она существует в контексте того, что Павел пишет Тимофею и говорит: я пишу тебе, чтобы ты знал, как поступать. В церкви, которая есть, ну, в том смысле, должна быть столпом и утверждением истины. И в этом смысле у каждого собрания есть выбор. Она может изучать Писание, может прислушиваться к Богу, смотреть на нужды других людей, смотреть на нужды этого мира и, в общем-то, понимать, что Бог хочет сейчас, в данный момент, сегодня от нее, и соответствовать этим, ну, вот этим пожеланиям Бога. А может просто закрыться сама для себя, и тогда мы просто объявить себя столпом и утверждением истины и, в общем, не реагировать на призывы Христа, не реагировать на Писание, то есть выбрав определенную модель, где мы хорошие, а за стенами церкви плохие. Вот это точно смерть. Вот прям как у фарисеев там 2000 лет назад. Вот это точно клуб по интересам. Только интерес здесь, знаешь, какой? Мы святые, мы сами себя спасаем. Вот этого я точно хочу избежать. И церковь – это место, конечно, где люди отогреваются. Знаешь, я как бы еще сказал, у царя Давида есть пример замечательный. И ты, если ты позволишь, я тебе расскажу, ты наверняка его знаешь. Царь Давид, будучи гонимым Саулом, собрал там около 600 человек людей, недовольных правительством. И тут на Кииль нападают филистимляне. Внешняя защита границ опального человека, который гоним правительством, ну, Саулом в данном случае, с бандой головорезов, это не первая задача. Но Давид, будучи царем, он же для Бога является царем, да? Хотя он не является царем для Саула. Он спрашивает, куда мне идти, не идти? Он говорит, да, иди. Люди говорят ему, мы не пойдем, мы здесь боимся еще идти воевать. То есть это не наша задача защищать границы государства. Но Бог повторно, когда Давид обращается, нет, иди, если ты царь, если ты для меня царь, иди защищай. Он идет, защищает Кииль. Саул узнает, они там побеждают, все, дает Бог победу. Саул выясняет и говорит, слушайте, он там засел. Сейчас я пойду и атакую Кииль, завоюю, и Давида поймаю. Давид спрашивает у Бога, предадут ли меня жители Кииля? Бог говорит, предадут. И вот эта вот история о том, что за все хорошее надо платить, или, знаешь, как ни одно доброе дело не должно остаться безнаказанным, она прям вот в этой истории. И Давид вынужден уйти от людей, которых он защитил. То есть я сделал доброе, хорошее дело, а меня даже Бог не может защитить от них. И вот тогда на сцену выходит Иоаннафан. Иоаннафан, и там прям так написано, и он укрепляет его в надежде на Бога. Иоаннафан вот в данном случае продолжает говорить Давиду, на самом деле ты поступил правильно, потому что у Давида, скорее всего, сомнения, правильно ли я поступил вообще, правильно ли я услышал Бога. Я сделал доброе, хорошее, я достоин похвалы, а меня вместо того, чтобы хвалят, меня хотят предать. те люди, которым я помог. Вот в такой ситуации могут оказаться люди церковные сегодня, христиане, когда они делают добрые, хорошие дела, ожидают благодарности, а им вместо этого предательство или там плевки или неблагодарность. И вот чтобы их поддержать, нужны такие и анафаны. Это, в этом роль церкви. И анафан как будто исполнил роль церкви. Он пришел и убеждал Давида, что он прав, что он молодец, что так сделал, и в надежде на Господа его укреплял. Укреплял, отказываясь от того, что ну, по праву рождения должно было бы принадлежать ему, в частности, от царства своего. Вот. И Анафан хороший человек. Я бы хотел, чтобы в церкви как можно больше было таких людей, которые, видя, что человек сделал доброе, хорошее, или вот он видит, что он сейчас хромает, что, его, что он слабеет, чтобы могли поддержать. Поддержать именно вот в этой части, что мы часто не получаем в ответ добро, когда делаем добро, а получаем зло. И у Христа нет никаких иллюзий. Он их ученикам говорит: я вас посылаю, как овец среди волков. То есть, ну, вообще просто. Христиане, подумайте трижды, за кем вы идете. Потому что тот, кто вас ведет к царству, сказал, что мы в этом мире существуем, как овцы среди волков. То есть они действуют по хищническим законам, а мы действуем по законам любви. И, естественно, даже за проявление любви, за проявление доброты нас не всегда будут благодарить. Павел вообще написал, сказал, что люди, которые желают жить благочестиво, будут гонимы. Так вот, церковь, мне кажется, она нужна для того, чтобы постоянно напоминать нам об этом и поддерживать нас в этом направлении. Потому что очень легко сбить человека и сказать: ну, я уже так много старался, я ничего доброго не вижу. У меня опять вместо благодарности опять получилось какое-то гонение или какие-то плевки в мою спину. И должны быть люди, церкви, которые поддержат и скажут: нет, на самом деле все правильно, ты правильно живешь. Вот смотри, приходит Христос, и Нагорная проповедь начинается: блаженны нищие духом, осознающие свою вот эту вот несостоятельность. Блаженны, когда гонят вас. Блаженны миротворцы, несмотря на то, что хочется повоевать. Блаженно там, и так и перечисляются люди, которых обманули, которых обокрали, которые повстречали несправедливость. Он говорит: с вами все нормально, с этим миром ненормально. Этот мир стоит на голове, не вы, вы на ногах стоите. Продолжайте оставаться, стоять на ногах, продолжайте верить в добро, продолжайте поступать справедливо, продолжайте любить тех, кто вас ненавидит. С вами все в порядке. И сегодня, мне кажется, церковь должна этому учить, это поддерживать, чтобы люди в мир выходили, вот эти все 6 дней, которые они находятся в миру, они были вот такими людьми. Были маленькими отображениями Иисуса Христа. Да и, в общем, церкви задача-то очень простая. Не создавать служение. У церкви задача, как и у Христа, чтобы мы выросли в определенный возраст Христов, стали зрелыми людьми, обретя его характер, вот его любовь к людям, его отношение. То есть, по сути дела, церковь – это возможность стать человеком, ну, если не лучше, то лучшей версией себя. Много раз уже говорю об этом. То есть вот этот образ и подобие Божие вернуть себе, или чтобы он проявился снова. И вот в этом церковь поддерживает. И церковь должна поддерживать. Может, имеет возможность, имеет власть, потому что и Христос это старается делать. Смотри, как он говорит. Он говорит: пойдем, Петр, за мной, я научу тебя создавать служение. Ничего подобного. Зовет Иоанна и говорит: пойдем, я тебя научу проводить конференции. Ничего подобного. Он говорит: пойдем, я сделаю вас ловцами человека. Пойдем, я вас сделаю людьми определенного рода. И церковь – это место, где человек может стать образом и подобием Бога. Все ресурсы у церкви для этого есть. Все таинства, все служения – все возможности, Бог там присутствует, Дух Святой наделяет дарами, Писание есть. И, в общем-то, есть люди, которые сердечные, искренние, добрые, которые могут поддерживать. Мне кажется, у церкви есть все ресурсы, чтобы мы становились похожими на Бога. Прости меня за эту проповедь.
Аминь. Давайте помолимся, братья и сестры. Да, как ты думаешь, с какими представлениями и иллюзиями христианину предстоит расстаться в своей церковной жизни? Вот что для тебя лично значит следовать за Христом?
Ой, что в церкви все ангелы. Это, наверное, самая большая проблема.
Ты знаешь, ангелы, как Труффальдино из Бергамо, они же не ангелы, простые люди.
Да. То есть на самом деле нужно понимать, что прощенные грешники в церкви, прощенные грешники. И люди часто приходят в церковь именно за этим, чтобы попросить прощения у Бога еще снова и снова, замолить грехи. То есть эта фраза очень справедливая. Вот не надо ожидать от людей, что они будут совершенными. Вот. Так что, наверное, это первое разочарование. Второе разочарование, что особенно если нашей евангельской среды касаться, что мы, конечно, немножко не в культурном контексте нашей страны. Да? То есть у нас церкви немножко другого рода, у нас нет икон, свечей, тут очень много разочарований у людей бывает, когда они приходят, не видят вот этого культурного контекста православной церкви. Там, да? То есть с убранством, с обрядами,
бэкграунда византийского христианства. Да,
вот без этого. Оно русское, оно уже стало русским, да, то есть мы как бы, мы понимаем.
Конечно,
мы
да.
Как, мы можем, как можем соответствовать, мы просто не хотим перекрашиваться. Но с этим тоже сталкиваемся время от времени.
Вообще очень специфично для русского человека восприятие, чем беднее у него, сложнее жизнь, тем богаче храм. Да? То есть вот это целое исследование есть на эту тему. У нас там целую лекцию историческую, да, по архитектуре рассказывали о том, что вот посмотрите, там, чем беднее селение, села, тем у них богаче храм, потому что вот люди как бы старались показать, что самое дорогое у них есть здесь. Вот что-то есть, что сверх того, что с ними происходит в обычной жизни. Да?
Ну, это удивительное явление. Я никогда не изучал его. Я всегда был против, ну, как бы, дорогого убранства церкви и нищенства прихожан. Но я как бы, я думаю, что церковь может быть и поскромнее само здание, да, но если есть возможность оказать помощь и поддержку, то я вижу это в Писании. Языческие церкви собрали помощь, когда был голод в израильской церкви. Да, была нужда.
В Иерусалимской.
Да, никто из церквей не сказал, знаете, а у нас тут, мы в бюджет не закладывали помощь, и мы тут хотим здание сами построить. Никто не сказал. Все собрали и отнесли. Вот, и мне кажется, что мы иногда...
Мне кажется, в этом мы не изменили совсем. Понимаешь, в русском менталитете русского христианства, какой бы конфессиональный он ни был, чужая беда становится своей. Это правда. Это, мне кажется, тот момент, когда объединяются все, просто забывая про вот какие-то такие, знаешь, свои представления, да, понимание богословия и так далее. Это правда, вот, удивительная черта.
Подтверждение твоих слов могу сказать, что когда мы сгорели, мы купили здание, мы еще даже его не перепрофилировали, мы прямо на Новый год сгорели. Вот, нам еще помогали потом братья из Московского объединения церквей полы поднимать, сушить. И мы вывозим вот эти обгорелые стройматериалы, в основном ламинат. И люди, которые даже приходили к нам, спрашивали, что это вы здесь вместо магазина церковь строите, как-то негативно высказывались, вдруг резко поменяли отношение к нам. И вот то, что мы сгорели, они прям участливо, все ли сгорело, что-то ли осталось. И люди подходили, и это расположило, вот это наше несчастье расположило их сердца к нам. И нас район до сих пор не трогает. У нас вот очень спокойные соседи, никто не жалуется. Вот, наоборот, некоторые заходят там. И в этом смысле нам, наверное, повезло с пожаром.
Ну, я вообще считаю, что да, это такая-то особенность нашего русского ментальности, да, вот принять всех нищих мы готовы, но как только появляется человек обеспеченный, вот сразу проявляется весь наш негатив, да, он говорит, ух, да,
говори. Говори ты лучше, да.
Да. Слушай, стоит ли рисковать верой, подвергая ее испытаниям, связанным с пребыванием в церкви, среди таких же грешных людей, как и ты?
Это и есть та самая жизнь церковная, если мы говорим. Мы не говорим о служениях, мы говорим о том взаимодействии с грешниками, грешников с грешниками. Вот там, вот в этом притирании и есть эта жизнь. Мы знаем друг друга много лет. Мы ругаемся, миримся, мы проходим разные испытания. Каждая семья свое там, да, и мы можем оказать поддержку, мы можем, наоборот, обозлиться на этот мир и вообще на все, что происходит. И жизнь вот в таких сообществах маленьких, да, она хороша не тем, что мы замыкаемся внутри, она хороша тем, что мы проходим жизненный путь очень долгий. Мы видим уже, как вырастают наши дети. Мы знаем друг друга, мы видим вот эти плоды. И мы, и знаешь, вот что интересно, что хорошего бывает в церкви, что церковь, вот хорошая церковь или хорошие люди, они не меряют твою веру успехом или неуспехом детей. Наоборот, несчастье как-то приближает к тебе людей, они добрее, что ли, становятся. Вот, наоборот, поддержку готовы оказать. Вот. Но, поверьте, люди разные в церкви, и бывает, что тебя попытаются оценить, глядя на твоих детей или глядя на твои успехи. И вот это, конечно, то греховное проявление, которое очень часто в церкви может, как это сказать, может проявить себя, да? То есть, когда вас попытаются оценить и сказать, и поговорить о вашей праведности или неправедности, это как раз грех, прикрытый религиозностью. Он был и у фарисеев 2000 лет назад, он сегодня, он на протяжении всего существования церкви убивает всякие отношения, убивает веру в людях. Так что может и такое быть, можете столкнуться. Ничего удивительного, все это бывает.
В итоге, давай попробуем подытожить, зачем нам нужна церковь и зачем... То есть то есть каждый христианин нужен церкви.
Ты знаешь, я бы сказал так, что у церкви есть особенное положение, близость к Христу. Близость к Христу. И вот это положение, оно не столько выделяет нас, сколько возлагает на нас определенные надежды, скажем так. То есть именно потому, что мы знаем очень много прощения, именно потому что мы чувствуем его любовь и поддержку. Мы можем проявить все то, что к нам проявлено, мы можем проявить к людям. И поэтому, чем ближе мы ко Христу, тем больше мы чувствуем, как много нам прощено, как много Он нас любит. И у церкви, которая находится, и которая названа любимой невестой, и которой все прощено, у церкви как раз есть вот эта возможность проявить себя ровно так, как Христос проявил к ней, проявить себя так же, по отношению к другим людям, к этому миру. И это особенная миссия, особенная какая-то возможность сказать миру или Богу сказать этому миру через церковь, что я вас люблю. То есть Бог через церковь может говорить этому миру о любви, о прощении, о чистоте, об искренности и так далее, и так далее. То есть, ну, церковь в особенном месте находится, определенная миссия, и никогда не надо забывать об этом. Не статусность символ, ну там, или, скажем так, богатство церкви, а близость к Христу. Вот что богатство в церкви.
Ну что ж, наше время подходит к концу, подошло к концу. На самом деле, когда мы все время говорим про церковь, это всегда... Можно превратить это в формальное обсуждение тех задач, которые поставил Бог перед церковью. И это будет, ну, наверное, очень правильно, очень верно, но при этом ничего не скажет о церкви, да? Потому что, ну, в церковь... знаешь, как сказал один мой знакомый служитель, церковь определяется тем, принадлежит ли она Христу или нет, как она относится к мытарю, да, вот как относится к отдельному грешнику. Если церковь проявляет вот это все милосердие и любовь, которую Бог наделяет, да, каждого верующего, да, то, соответственно, эта любовь и есть в общине. Вот эта любовь, это, мне кажется, не зря она названа совокупность совершенства. Да. Вот эта любовь, она либо есть в церкви, либо это какое-то странное сообщество, которое занимается тем, чтобы идентифицировать чужих и выжимает их из своей среды. Вот, все. Ну, это все, что угодно, но не церковь. По крайней мере, не та церковь, которую задумал Бог. Поэтому, друзья, мне кажется, церковь ровно такая, какими мы сейчас с вами являемся. Вот. И ровно столько любви, сколько любви у нас по отдельности взятых. Поэтому, друзья, мне кажется, это очень важно помнить. Вот, и помнить ту цену, которую Христос заплатил, чтобы в церкви было больше любви. Петр Морозов сегодня был с нами. Спасибо, дорогие друзья. Мы говорили на важную тему. И до встречи. Да благословит вас Господь.
Всего доброго.
погружение. Время изменить свою духовную жизнь.